Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, вот недавняя информация, которая поступила на ленте информационных агентств, о том, что из Минобороны России, как бы в ответ на движение украинских войск в неизвестном направлении, вроде бы с направлением на полигоны для плановых учений, но все понятно, что выдвижение состоялось в непосредственной связи с ситуацией в Крыму. Было выдано сообщение о том, что российские войска усиливают интенсивность полевых занятий на полигонах Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Курской областей, то есть тех областей, которые, собственно, прилегают к Украине. Вот. И что эти полевые учения происходят с целью получение опыта при совершении маршей из пунктов постоянной дислокации и развертывания мыслей в дальнейшем на незнакомой местности, а далее для дальнейших действий, что эти войска отрабатывают методику различных видов боя, управление подразделениями, огнем, учась действовать не шаблонно, обманывая противника и достигая внезапности, с боевым слаживанием подразделений. Ну, трудно это все не расценить, как, так сказать, некий ответ на предположение о том, что Украина предпримет не только политические, но и военные попытки сорвать референдум, который проходит в Крыму.
Ну, осталось 2-3 дня до момента, когда мы получим ответ, предпримет Украина решительные действия по атаке на Крым через Сиваш, через Перекоп. Сил у нее немного, это признал министр обороны на заседании Верховной Рады. И надо отчетливо понимать, что в длительной борьбе с российской армией они проиграют. Поэтому у меня складывается впечатление, что они отказались от мысли срывать референдум в Крыму. И они махнули на нее рукой, заняты, так сказать, выстраиванием оборонительных позиций даже в самом предположительном плане в юго-восточной части Украины, прекрасно понимая, что на открытую агрессию Путин пойти уже, наверное, не сможет, потому что мировое сообщество достаточно резко высказалось по санкциям, по угрозам, по прочим вещам, и вторжение полномасштабное в Украину в юго-восточную часть, я имею в виду континентальную часть, со стороны России представить нельзя. Поэтому, скорее всего, раздел Украины произойдет по линии, так сказать, Севастополь-Крым отходит Украине, а остальная часть, да, Россия, остальная часть остается с Украиной. Значит, открытым остается вопрос дальнейшего существования Крыма, потому что, несмотря на обещанные дотации со стороны России, чему я активно против, потому что из моего кармана как-то я не люблю, когда кого-либо дотируют, даже уважаемых крымских татар. Но, значит, жизнь Крыма, так сказать, даже при этих дотациях и при гипотетической помощи беженцам, как сказала Голодец, совравший при этом, что мы можем принять 100 тысяч беженцев. У нас денег нет таких, чтобы 100 тысяч беженцев принять. Значит, при всем при этом экономическая жизнь Крыма, она крайне затруднена. Абсолютно понятно, что сезон этого года будет фактически сорван. При любом раскладе событий, даже при очень спокойном и полномерном, понятно, что сейчас, собственно, должны заключаться договора на поставку туда туристов крупнейшими туроператорами. Если это не происходит, то на дикарях долго, много не проживешь. Все-таки туризм такой пляжный, он живет на работе крупнейших туроператоров, которые поставляют, собственно, толстых туристов в большом количестве с деньгами, которые, собственно, являются основой. А дикари и там самодеятельные туристы — это все смешная цифра, и не те деньги, не те возможности, то есть это все не годится. Плюс к этому, конечно, надо понимать, что 22 марта каждый год запускается вода по каналу из Днестра в сторону Джанкоя, откуда дальше закачивается по тем каналам степного Крыма для того, чтобы работало сельское хозяйство Крыма, по крайней мере его степная часть. Для наших слушателей должно быть понятно, что горная часть Крыма и южный берег Крыма худо ли бедно водой снабжаются источниками, которые существуют под землей и которые стекают по поверхности. Речушки там, пусть небольшие, летом как-то этого достаточно для питьевой воды. Что же касается поливной, воды, которая требуется в несравненно больших количествах для сельского хозяйства, то она поступает как раз по Днестровскому каналу, до Джанкоя идет самотеком, дальше несколько каскадов, 4 каскада, если быть точным, она поднимается на различные участки степного Крыма для того, чтобы работало сельское хозяйство. Проблема, если будет противодействие со стороны украинского там водоканала, я не знаю, как он правильно называется, то эта проблема, она практически нерешаемая в течение одного сезона и даже в течение нескольких сезонов. Или это будут какие-то серьезные экономические очень большие затраты для того, чтобы так или иначе решить вопрос с водой, или не решить его вообще, что является уроном для Крыма. Что касается электричества, то в этом плане я как-то более оптимистично настроен, потому что технические возможности существуют, кинуть кабель откуда-то со стороны Тузлы, со стороны Краснодара. И, в общем-то, современные кабели мощные, так сказать, высоковольтные, которые потом запитывают соответствующие трансформаторные мощности, в принципе, это провести возможно и не так дорого стоит, как вода. Это выполнить можно, эту операцию. Но в целом нагрузка на карман конкретного российского обывателя, она возрастет серьезно, при всем том, что и санкции какие-никакие, так сказать, против нас будут задействованы. И так у нас экономика, в общем-то, в рецессию впала, так сказать, рубль теряет в цене, инфляция. Сейчас вспомнили опять подзабытое слово стагфляция, то есть одновременно стагнационные процессы, так сказать, с застоем в производстве и с одновременной инфляцией высокой. Поэтому в этом плане я крайне пессимистично смотрю на все происходящее, и меня эта ситуация не радует. Как бы не были могучи наши войска, и насколько они не могли бы, так сказать, сдержать украинское Министерство обороны, так сказать. Потому что мы хилые, но они еще существенно хилее.
Не, ну, дело в том, что и украинское Министерство обороны, собственно, не рвется в бой, поэтому говорить при этом о том, что его там требуется как-то особо сдерживать, это не приходится. Речь идет скорее о том, что политическая власть на Украине, так сказать, его американские партнеры подталкивают к столкновению, к тому, чтобы, так сказать, перелить этот конфликт в реальную фазу, видимо, предполагая, что тогда уже будет возможно более серьезное вмешательство там, со стороны или Европы, или Соединенных Штатов, вряд ли в войну, но во всяком случае подстегнет их каким-то более серьезным образом. Но я уже говорил и еще раз скажу, что меня эта ситуация совершенно не пугает, хотя по такой причине, что надо понять, что все компоненты, как крымского, так по отношению к Украине, так и российского по отношению ко всему остальному миру, хозяйство очень тесно взаимосвязано. И те европейцы, которые говорят о том, что конфликт с Россией, он приведет к взаимному ущербу, они совершенно правы. Так же, как они правы в том, что даже если этого не говорят, то понимают, что Соединенные Штаты с большой охотой разбивают все те пожары, которые находятся далеко от них, потому что в крайнем случае они могут отсюда смотаться, а все остальные, живущие рядом, будут расплевывать то, в чем они, так сказать, собственно, не расставили. И в конфликте в Украине это относится к своему миру. Я не знаю, имеет ли смысл, во-первых, для Украины там, перекрывать воду, так сказать, в крымском направлении. Потому что для сельского хозяйства это действительно будет некий урон в Крымске. Но надо понять, что крымское сельское хозяйство это, в общем-то, виноградник. Так сказать, то, чтобы Крым был какой-то житницей, которым производилось там зерно, которым, грубо говоря, население питается, ну, не так.
Степной Крым достаточно большой и достаточно сельскохозяйственный.
Не, он достаточно большой и сельскохозяйственный, но просто надо понимать, что в масштабах России, в которой периодически уже сейчас случаются кризисы перепроизводства зерна, мы об этом помним, говорили в своих передачах. В общем, это как бы не является принципиальным каким-то фактором. От этого сельского хозяйства и перерывов, кстати, в определенной степени пострадают и крымские татары, которые занимаются
все сами. Крымские татары не пострадают, они все приедут в Москву учиться бесплатно в наших вузах.
Ну, не все, потому что не все же школьники, там и взрослые остаются, а все остальные...
Пенсионеры появятся, беженцы, черти чего, господи. Понимаешь, в чем дело? Количество нищебродов в стране и так достаточно.
Позволь мне тоже закончить. Как раз крымские татары, они, раз они приехали в Крым для того, чтобы занять его, то, видимо, не для того, чтобы поехать потом так сказать, будем жевать Москву. А, видимо, все-таки для того, чтобы остаться на месте. Потому что если они очистят площадку, то ее займут другие. Так что здесь как бы ситуация очевидна, что они никуда во всяком случае.
Армяне за Карабах тоже воевали, вроде как за Карабах, а потом оказались все в московских отелях. Саш, и до сих пор там существуют семьями.
Саш, ну это один всего-навсего отель, это гостиница Южная, недалеко находящаяся от меня. Это никогда не было масштабов гостиницы России, которую разрушил. Ну, Саш, ну дай мне закончить, ради бога.
Пожалуйста.
Некорректно. Вот, поэтому я не считаю, что это нанесет какой-то видимый ущерб сельскому хозяйству России. Или, ну да, останется, ну, какое-то время, допустим, я пиковые варианты рассматриваю, да, без крымского вина. Ну, основной его потребитель был в России, и, как говорится, заменить его есть чем. Может быть, урожай Массандры какого-то определенного года останется как-то белым, то есть без урожая. Ну, это потеря, но это потеря, которую, в общем-то, можно будет пережить. Вот. Хотя виноградники, в принципе, нуждаются в поливе, но они нуждаются в студном поливе. Они лучше растут на бедных, лучше на, во всяком случае, зимние виноградники. Является ли это выгодным для Украины, вот я не думаю. Потому что можно, конечно, как в запале взять и прекратить, там, допустим, подачу воды в Крым, вот по этому самому каналу, просто тупо не запустив там водонасосные станции. Но ведь Крым не только потребляет энергию с Украины, кстати, оплачивая ее. И, между прочим, эту энергию еще и тоже надо кому-то продавать. Так что это в этом смысле Крым это рынок. Но он и поставляет на Украину, в частности, тот же самый газ, который добывает на морских месторождениях. Там добывает, если я не ошибаюсь, 1,65 миллиарда кубометров газа в год, из которых 1 миллиард потребляет собственный Крым, остальные 0,65 они доставляются в Украину. И, собственно, решение ее в условиях вот этого газового кризиса поступить пайка, это тоже неприятно. И на самом деле, ну, нет такого экономического смысла, если говорить об экономическом смысле, да? Вот прерывать просто все контакты и связи, и на этом деле там перепиливать все возможные газопроводы, энергопроводы и тому подобное, потому что, ну, это просто будет удар само по себе. Ровно такой же, как этим ударом являются экономические санкции в отношении России. Я имею в виду не отдельных, не чиновников, закрытие из банковских счетов, там запреты на въезды туда. Мы об этом, кстати, говорили достаточно давно и в других ситуациях. Да, когда происходили такие же события в России. А мы призывали то же самое сообщество западное, кстати сказать. Я еще помню, на Национальной ассамблее принимали такие вот резолюции, да, закрыть, так сказать, счета, там, закрыть въезд, прочее, в связи, ну, допустим, с теми же самыми нелегитимными выборами в России. Там, по мотивам которых, собственно, была создана Национальная ассамблея Российской Федерации. Ну и чего, Запад что не терпели на это? Он даже не признал эти выборы нелегитимными. На чем уж это? Знаешь? Поэтому в этих условиях доказать, что они занимают какую-то принципиальную позицию общественного мнения, российскую, так сказать, будет крайне сложно. В том числе и оппозиционным общественным мнением. А вот нам наоборот утверждать, что они занимают принципиально антироссийскую позицию, чтобы Россия не сделала, и с любым правительством, это очень настораживающий признак. Потому что это показывает, что не только ее не удовлетворяет там, скажем, ту же Америку или Европу, коммунистическая система. Ее не удовлетворяет диктатор Путин, но ее не будет удовлетворять и любое другое российское правительство, что еще более существенно, в том числе и патриотическое. Даже если оно будет соблюдать все международные нормы. Вот с точки зрения международные нормы такие, какие как бы теоретически где-то прописаны, которые как бы целиком удовлетворяют Соединенные Штаты. В этом случае в американской политике ничего не изменится. Будут те же самые страны сателлиты, которые будут точно так же отрывать Россию, точно так же плевать ее на уже патриотическое и самое демократическое правительство. Вот в этом у меня на сегодняшний день уже сомнений нет. То есть это вопрос не системы, а это вопрос геополитического противоборства. И то, что в этом геополитическом противоборстве Россия в любом виде, в таком, каком она есть сейчас или в будущем, должна занимать свои стратегические позиции, это делает вопрос главным. Вот был бы другой международный контекст, когда бы все бы действительно жили по международному праву. Действительно, наверное, стоило бы прежде подумать там, а занимать ли Крым, а надо ли, так сказать, потом как-то воздействовать на южные и восточные области Украины, а нельзя ли это все разрешить мирным переговорным путем, подавлением. Ну, получается, что нельзя. Нельзя. Потому что действующая украинская власть, она, как в свое время пытался сделать Путин, она опирается только на международные силы. То есть, в частности, на тех же самых американцев, так сказать, европейцев, в той мере, в которой они могут помочь. Не на мнение собственного народа, не на уважение там, какого-то российского населения, а ровно на то, что оно может получить от них. Ну, соответственно, приходится действовать и тому, кто управляет на сегодняшний день Россией.